Братья и сестры, мы вас приветствуем. Приветствуем сердечно любовью Иисуса Христа. Место Писания для назидания нашего буду читать из книги притчей, 24 глава. Читаю 3-4 стих. Книга притчей, 24 глава, 3-4 стих. Я скажу, друзья, что учитывая, что два проповедника, поэтому моя проповедь будет подлиннее, чем обычно первый брат проповедует. И после каждой проповеди мы помолимся тоже. Друзья, написано так, 3 стих 24 главы. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Братья и сестры, тема наших рассуждений, я бы сказал, что о главном. Ну, а что является главным в жизни христианина? То если бы я не прочитал стих этот, а сказал, что является в нашей жизни главным, то мы бы, возможно, сказали, что главным является вера, или главным является любовь, или верность, посвящение Богу. Братья и сестры, но я один стих прочитаю по этой мысли, а потом будем рассуждать уже. Книга притчи, 4 глава, 7 стих, написано так. «Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Вы знаете, друзья, если бы этого текста не было, я бы тоже, наверное, не думал так, что главным в нашей жизни является мудрость. Я бы, наверное, думал, что главным является вера или любовь. А по тексту написано «главная мудрость», и написано, что «всем имением твоим приобретай мудрость». Но если попытаться объяснить, почему мудрость главная, то я сказал бы так, друзья, вот притча о десяти девах написано, что мудрые вошли, и двери затворились. Поэтому все-таки, наверное, главная мудрость, потому что те, которые были неразумные, они остались вне и стучали, и говорили: «Господи, Господи, отвори нам». И еще написано, друзья, «Итак, поступайте не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые». То есть мы, христиане, должны иметь мудрость. И для чего? Вот первый текст, который я прочитал, здесь так и написано, что мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Как вы думаете, друзья, какой дом устрояется мудростью? Ну вот дом бывает, ну вот физический дом, то есть материальный дом, в котором мы живем. Каждая семья живет в доме. У кого свой, у кого не свой. Но, тем не менее, мы проживаем в доме. Мудростью устрояется дом. Для того, чтобы построить дом, я понимаю, что нужна мудрость. Если мудрости нет, едва ли человек сможет хорошо построить. Еще написано, что дом – это христианская семья. Я тоже понимаю, что это дом. И поэтому вот Иисус Навин говорил: «Я и дом мой будем служить Господу». Он не имел в виду дом в смысле как здание, а он имел в виду свою семью, что «я и дом мой будем служить Господу». Или написано: «Спасешься ты и весь дом твой». Имеется в виду семья. Поэтому мудростью устрояется дом, это значит наша семья. Под домом, друзья, понимаю, что каждый из нас как личность – это тоже дом. Написано: «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Поэтому каждый из нас – это тоже дом. То есть устроять себя как личность, как христианина – это тоже, для этого тоже нужна мудрость. Братья и сестры, еще написано так: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины». То есть Церковь Христова – это тоже дом. И Дом Божий, Церковь Христова, тоже устрояется мудростью. То есть для того, чтобы в церкви был порядок, чтобы церковь испытывала благословение, для этого тоже необходима мудрость. То есть, если все повторить, друзья, я понимаю, для того, чтобы наша жизнь была правильная, личная жизнь, чтобы у нас были хорошие семьи, чтобы была хорошая церковь, необходима мудрость. Даже я скажу, друзья, вот когда мы читаем Библию, когда происходило избрание служителей, диаконов, то написано «изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости». То есть не просто исполненных Святого Духа, но исполненных Святого Духа и мудрости. Потому что Божьи домостроители, они должны иметь мудрость, чтобы Дом Божий, то есть Церковь Христову, устроять с мудростью. Братья и сестры, но я не думаю, что кто-то из нас сомневается, насколько важна мудрость для нашей жизни. Но где ее найти? Вот посмотрите по тексту, написано, вот второй текст, который я читал, написано «всем имением мы должны ее приобретать», то есть прилагать усилия. То есть мудрый человек – это не просто, что Бог наделил его мудростью и все, но где-то это зависит от нас. И я понимаю, что приобретение мудрости, для этого необходимо прилагать определенные усилия. И если мы эти усилия прилагаем, если мы видим направление, цель и смысл нашей жизни, то в Библии написано, что ищите и найдете. И поэтому, конечно же, друзья, вот тема моих рассуждений – как приобрести мудрость. Ну, о важности мудрости я немножко сказал, скажу еще чуть-чуть в конце. Ну, а в общем-то, схема рассуждений наших – это как приобрести мудрость. Я на некоторые стороны Священного Писания вот хочу обратить внимание. Многие тексты, они для нас очень знакомы, и поэтому, возможно, для многих из нас они будут больше повторением. Я читаю книга Псалмов, 110-й Псалом, 10-й стих. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Почему я на первом месте поставил этот текст, друзья? Потому что написано «начало мудрости». То есть, если мы хотим быть мудрыми, если мы желаем, чтобы наша жизнь была правильная, то необходимо иметь страх Господень. Скажу, друзья, без страха Господня мудрость, которая есть, сходящая свыше, едва ли мы сможем ее приобрести. Я хочу вот подтверждение этой мысли. Кстати, скажу, друзья, что в книге Псалмов это стих не единственный, что начало мудрости – страх Господень. Дважды в книге Притчей тоже написано, что начало мудрости – страх Господень. Братья и сестры, и я так понимаю, что для того, чтобы иметь мудрость, мы должны заботиться о том, чтобы иметь страх Господень. И как это бывает на практике? И подтверждается ли практикой то, что мудростью обладает человек, который боится Господа? Я приведу один пример из Библии, может быть, два примера, а потом будем рассуждать дальше. Вот книга пророка Даниила. Я сначала вступительную мысль расскажу, а потом прочитаю один текст. Друзья, когда Даниил со своими друзьями оказались в плену, мы знаем, об этом написано в первой главе, то они положили в своем сердце не оскверняться яствами со стола царского. То есть, можно сделать вывод, что питаться со стола царского, это они понимали, что для них это грех. И поэтому на сердце было, чтобы не оскверняться. Братья и сестры, поэтому им пришлось питаться по предложению Даниила овощами. И вот я хочу вас спросить, помните ли вы, как долго Даниил с товарищами питались овощами? Значит, 3 года. Но там мы встречаем две цифры. Одна цифра – это 10 дней, а вторая цифра – это 3 года. 10 дней сначала – это был только эксперимент. То есть люди, которые начальствовали над Даниилом, они не хотели согласиться с тем, чтобы они питались овощами. Ну, Амилсар, начальник евнуха, он сказал, «Вы сделаете голову мою виновной перед царем, если царь увидит, что вы худощавые оказались в результате такого питания». А Даниил ему говорит, «А ты попробуй в течение 10 дней, чтобы мы питались овощами». Братья и сестры, мысль у меня здесь такая, что Я думаю, что за 10 дней, вот если бы любой из нас питался овощами, ну едва ли это было бы заметно. Но в той ситуации это было заметно, потому что так сделал Бог. Когда Амилсар на них посмотрел по прошествии 10 дней, он увидел, что они выглядят красивее и упитаннее остальных отроков, которые были с ними, которые питались со стола царского. Братья и сестры, и это положение побудило то, что Даниил с товарищами питался овощами 3 года. Но за 3 года, конечно, я думаю, что питание овощами на протяжении 3 лет, безусловно, могло оставить отрицательный след на их лицах и на их телах. Но через 3 года царь пригласил к себе этих отроков, и на них посмотрели, они были красивее и более упитанные, чем остальные. А теперь я прочитаю текст. Это книга пророка Даниила, 1 глава. Написано так. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анани, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его». И был там Даниил до 1 года царя Кира. Братья и сестры, то есть по прошествии 3 лет устроили экзамен. Экзамен принимал царь. Он задавал им различные вопросы. И Даниил с товарищами оказались мудрее всех остальных. И причем не просто мудрее всех остальных, а написано, в 10 раз они были мудрее всех мудрецов страны Вавилонской. Не тех, которые с ними обучались, а тех, которые обучались раньше и имели уже опыт. То есть эти оказались мудрее в 10 раз. Братья и сестры, я делаю такой вывод. То, что они оказались мудрее в 10 раз остальных мудрецов, это было явное действие Божьей благодати. Это не был результат изучения вавилонских наук. Но это был результат того, что Божья рука была на этих отроках. И они были мудрее всех остальных. Почему они были мудрее всех остальных? Не потому, что они были способнее всех остальных в учебе, а потому, что они имели страх Божий. Ну, это я поясняю ту мысль, что написано «Начало мудрости – страх Господен». И поэтому, если мы с вами будем иметь страх Божий, это обуславливает нас, чтобы быть мудрыми. Человек, который удаляется от зла, это предпосылки для мудрости. Тот, кто не удаляется от зла, тот человек, который легко идет на компромиссы с грехом, это не есть мудрость. Это не обеспечит человеку мудрость. И теперь, братья и сестры, посмотрите. Даниил в стране был мудрейшим человеком. Даниил и его товарищи. И царь очень высоко поставил Даниила и его товарищей, очень высоко, потому что они имели мудрость от Бога. И второй пример, который я хочу привести, это Иосиф. Вы помните, Иосиф сказал, я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Братья и сестры, Иосиф, находясь в Египте, он был по мудрости 2-й после царя. Простите, я не совсем точно говорю. По мудрости он был 1-й человек в стране. По положению он был 2-й после фараона, а по мудрости 1-й. Даже царь фараон сказал, в нашей стране мы не найдем человека мудрее, чем Иосиф. Это сказал фараон. Братья и сестры, кто наделил Иосифа мудростью? И почему наделил? Конечно, наделил Бог. Наделил Бог. И Бог его наделил не потому, что Иосиф был послушный в доме своего отца и так дальше. Но Бог Иосифа наделил, потому что он имел страх Божий. Наличие страха Божия в жизни Иосифа говорит о его поведении, об этом говорит его поведение в доме отца и его поведение уже в Египте. Ну, в частности, ситуация в доме Потифара и многие другие. И поэтому, друзья, посмотрите, я боюсь Бога, и как результат Иосиф был мудрейший человек во всей стране. Но какой урок я для нас хочу сказать, друзья? Чтобы мы с вами, заботясь о мудрости, чтобы мы заботились о страхе Божьем. Написано: «Придите, дети, ко мне, и страху Господню научу вас». Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы были люди, боящиеся Господа. Братья и сестры, вторая мысль, которую я хочу прочитать. То есть, как приобрести мудрость? Об этом написано в книге Иакова. Первая глава послания Иакова. Читаю. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Друзья, есть в одном стихотворении христианском такие слова: «Мы у Бога о многом просим». Давайте немножечко проследим содержание наших молитв. То есть мы у Бога просим благословения каждый день, и утром, и вечером просим, и перед едой просим. Друзья, мы у Бога просим материальные вопросы, чтобы Бог помог нам решить. Мы у Бога просим, чтобы дети наши были верующие. И мы просим. Друзья, очень редко. Ну, например, в моей жизни, я не помню такой случай, вот к нам часто приходят люди с тем, чтобы помолиться, о чем-нибудь Богу сказать вместе. Друзья, я не помню, чтобы пришел человек и сказал: «Я пришел к вам, чтобы помолиться, чтобы Бог мне дал мудрость». Или даже в церкви мы слышим различные молитвы с различными просьбами. Очень редко, а может и вообще не припомним, чтобы кто-то вслух исповедал, что у него недостает мудрости. И сказал бы: «Господи, вот у меня мудрости недостает, дай мне мудрости, чтобы я мог делать то или другое». То есть, братья и сестры, знаете почему? Потому что неразумный человек, он чаще всего не осознает, что он неразумный. И многим неразумным кажется, что они мудрые. И поэтому они у Бога мудрость не просят. Но посмотрите, как здесь хорошо написано: «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». Вот здесь две стороны: увидеть, что у меня мудрости недостает, а второе – просить. Хотя нам трудно бывает исповедовать в семье, или в церкви, или перед кем-то недостаток мудрости. Но два фактора: сначала увидеть недостаток мудрости, и как следствие мы по этому поводу можем просить. Друзья, вот вы помните один человек, который у Бога мудрость попросил? Да, Бог ему сказал, что «проси все, что хочешь, и я тебе дам». Это был Соломон. И вот у меня такой вопрос. Как вы знаете, друзья, Соломон, был ли он мудрый до того случая, когда просил мудрость у Бога? Или он не был мудрым человеком? Я понимаю, что он уже имел мудрость. Посмотрите, как написано. Помните, когда пришло время Давиду умирать, когда он состарился, он позвал к себе Соломона и дал ему некоторые наставления. И вот два наставления были такие. Он сказал: вот есть такой человек Иоав, который неправильно поступил с Авениром, ну, в смысле, убил Авенира. И Давид Соломон говорит: ты человек мудрый, знаешь, как с ним поступить. Помните, да, братья и сестры? То есть Давид Соломон говорит: а ты человек мудрый, знаешь, как с ним поступить. И еще был один человек, это Симей, который злословил Давида. И вот Давид Соломону и про Симея говорит, вот Симей тоже такой человек, он меня злословил тяжким злословием. Ты человек мудрый, знаешь, как с ним надо поступить. То есть, братья и сестры, я вижу, что, безусловно, Соломон обладал мудростью еще до того, когда в Гаваоне явился ему Господь. И вот явился Господь мудрому Соломону, думая, что это не ошибка. Явился Господь мудрому Соломону и сказал: Соломон, проси все, что хочешь. И Соломон сказал: я отрок малый, и для того, чтобы управлять этим многочисленным народом, дай мне мудрость. Не попросил золота, не попросил серебро, богатство или там еще что-либо, но он попросил мудрость. Братья и сестры, я понимаю, что мудрость Соломона заключалась и в том, что он попросил мудрость. И Бог ему дал. Он стал еще более мудрый, чем был. Еще более мудрый. Братья и сестры, в нашей жизни часто бывают ситуации, когда мы не знаем, как поступить. написано, не достает мудрости у кого, да просит у Бога, да просит у Бога. Вот был такой один человек, который сказал: «Господи, мы не знаем, что нам делать, но к Тебе очи наши». Посмотрите, как хорошо написано. «Мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Это сказал Иосафат, когда пришло большое войско на него. Хотя у Иосафата тоже немаленькое войско было, но Иосафат посмотрел, что никак он не сможет одолеть неприятеля. И он пошел в Дом Божий, встал на колени, объявил пост по всей стране и поднял глаза к небу и сказал эти слова: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Есть люди, которые всегда знают, что делать. У них никогда нету вопросов. Даже когда трудный вопрос возникает, он все равно как-нибудь ответит. Вы знаете, у нас как-то в Совете Церквей были библейские курсы. Ну, и это один из немногих случаев, когда у нас преподаватель был один, ну, очень человек, умудренный жизнью, ему было уже больше, чем 70 лет, и он закончил духовную академию, простите, не закончил просто, он был преподаватель догматики в духовной академии в Германии. И вот мы, молодые студенты, так будем называть, мы этому доктору богословия задавали многие вопросы. Ну, находили трудные вопросы вот из Библии, задавали ему, и вы знаете, братья и сестры, что он иногда отвечал, довольно частенько отвечал. Он говорил: «Я не знаю, я не знаю». А многие из нас, большинство, мы знали. То есть мы знали ответы на эти трудные вопросы. Ну, под словом «знали» я, конечно, имею в виду в кавычках. А этот человек, которому больше 70 лет, кстати, он больше 30 лет преподавал богословие в этом учебном заведении, он говорит: «Вы знаете, братья, для меня это вопрос трудный. Для меня трудный». И часто так вот человек и опытный, и мудрый, он не знает, а человек молодой, он говорит: «А я знаю». Мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. Братья и сестры, мое пожелание такое. Когда мы не знаем, что делать, нельзя поступать наугад. А надо поднять к небу взор: «Господи, к Тебе очи наши». И, может быть, пост назначить. И с молитвой обратиться. И Господь, любя нас, ну мы же знаем, как часто Он давал ответ на наши многочисленные вопросы. И как часто мы ошибались, когда мы знали, что делать. Или поступали приблизительно. Я когда закончил школу, учился в школе хорошо, школу закончил с отличием. И у меня была мечта, ну, освоить одну профессию. Ну, не хочу объяснять, какую профессию. Но, в общем-то, я с детства мечтал, чтобы, ну, быть вот специалистом такого профиля. Ну и когда я школу закончил, эта моя мечта, она еще не растворилась. Я так и хотел поступить в это учебное заведение, чтобы, ну, освоить, как я думал, что любимую профессию. Или желаемую, точнее, профессию. А мама мне не советовала. Мама говорит: «Это не будет для тебя хорошая профессия. Если ты будешь верующим, то ты по этой профессии работать хорошо не сможешь». И мама мне советовала поступить в другое учебное заведение. А у меня брат родной старший на 2 года, он учился в Москве в авиационном институте. И он написал мне письмо: «Пускай Коля приезжает в Москву, поступает в наш институт, и мы будем вместе учиться. Ну, я на 3-м курсе, а он на 1-м. Ну, вот так примерно получалось. И теперь у меня получился выбор такой. Моя давняя мечта, совет мамы и предложение брата. Но я не был очень верующим человеком, хотя я знал, что самое лучшее сделать так, как куда направит Бог. И я решил бросить жребий. Не очень сильно молился по этому поводу, написал 3 записки. На каждой записке название вуза, куда я хотел поступить. Вот перемешал это все и помолился: «Господи, я должен вытащить 3 раза одну и ту же записку. Вот как я вытащу, туда и поеду». Ну, сначала вытащил 1 записку, 2-й раз вытащил 2-ю, а 3-й раз вытащил 3-ю записку. Вот. Ну и пошел куда мне казалось более подходящим. Ну, вы знаете, сначала вроде было хорошо, все успешно, а потом мне поставили 2-ю и выгнали. И я приехал домой, и на этом моя учеба закончилась. Больше я не учился. Но я для себя вот какой вывод сделал. Когда мы точно не знаем, как делать, посмотрите, как Иосафат: «Мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наш. Если у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Подходит ко мне один брат и говорит: хочу жениться и хочу сделать предложение одной сестре. Ну, как бы советоваться подошел. Я спрашиваю: какой сестре? Он говорит: ну, вот такой-такой. Ну, я вам признаюсь, друзья, мне показалось неплохо. И брат такой подходящий, и, кажется, сестра. Мне показалось неплохо, и я его выбор одобрил. Ну, а потом смотрю, печальный ходит. Я его подзываю, говорю: что ты такой печальный? Он говорит: ты знаешь, говорит, неудача меня постигла, отказала эта сестра. Да ты что, я удивился, я не ожидал, что она откажет. Да ты что, не может быть. Ну, встречаю эту сестру. Ну, тут же, оно все, все близко. Встречаю сестру. Говорю: ну, расскажи, предлагал тебе этот брат? Предлагал. Ну, ты что, отказала? Отказала. А что ж ты отказала? Она говорит: а я ему сказала: а если я тебе откажу, что ты будешь делать? А он сказал: а у меня про запас еще одна есть. Ну, я ему отказала. А я потом ему говорю: как же у тебя так столько, ну, глупости, изобилия, когда ты сказал, у меня еще одна есть. А мне правда, у меня две было про запас. А он в этот же день другой предложил, она ему отказала, и он третье предложил, и третье отказал. И я вот читаю, братья и сестры, ну, насколько Иосафат: Господи, мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наш. А как вы думаете, были у Иосафата варианты, чтобы выйти из этой проблемы? Ну, я думаю, были варианты. Ну, например, один из царей, помните, нанял войско сирийское, заплатил, те пришли и помогли, и проблема была решена. Но Бог не одобрил решение таким способом этого вопроса. Бог не одобрил. И поэтому Иаков пишет: если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Братья и сестры, третье, как приобрести мудрость? Я прочитаю 118-й псалом. 118-й псалом, 99-й стих. Здесь написано так: «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Друзья, я один раз слышал проповедь по 118-му псалму. И вот автор этой проповеди, брат-проповедник, он высказал такую мысль, что в 118-м псалме Давид возгордился, потому что сказал: «Я стал разумнее всех учителей моих». То есть он явно возгордился, а в конце сказал: «Я заблудился, как овца потерян». Ну, в смысле, осознал свою гордость. А я, братья и сестры, вот читаю и думаю. Я не думаю, что возгордился Давид. Он пишет: «Я стал разумнее всех учителей моих». И он указывает причину, почему он стал разумнее. «Потому что размышляю об откровениях моих». Простите, размышляю об откровениях твоих. То есть мудрость приобретается посредством заповедей Господних, изучения и исполнения заповедей Господних. Я не буду читать, а в 4 главе книги Второзакония там написано так: «Если вы будете внимательно слушать заповеди мои и тщательно исполнять их, то в этом мудрость ваша». Если вы будете слушать и исполнять, в этом мудрость ваша. Братья и сестры, в подтверждение я один стих процитирую, очень известный для всех нас. Написано так: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот это последнее слово. «И будешь поступать благоразумно». В каком случае? Если вот эта книга, она не будет отходить от уст твоих, но будешь поучаться день и ночь. Вы знаете, один человек мне говорит: «Слушай, Николай, сколько раз ты Библию прочитал?» Я говорю: «Ну, точно не скажу, но, наверное, 30 раз прочитал». Он говорит: «Ну как можно одну и ту же книгу читать 30 раз? 30 ты его, наверное, уже наизусть знаешь. Братья и сестры, ну это, ну что такое 30, да? Есть люди, которые прочитали 200 раз. Ну как можно одну и ту же книгу читать 200 раз? А написано, но ты поучайся в ней день и ночь. И не до тех пор, пока ты ее хорошо знать будешь, а пока жив на земле, ты поучайся в ней день и ночь. И ты тогда будешь поступать благоразумно. То есть, друзья, наша мудрость зависит от нашего отношения к этой книге. Хотя многие считают, ну при чем тут Библия? Вот есть люди, которые, ну, имеют 2-3 высших образования. У меня племянница закончила 2 раза институт, 2 института закончила, и потом снова продолжает учиться, еще что-то осваивает, какую-то степень. Я одного брата здесь в Америке знаю, ему уже 35 лет, и он до сих пор продолжает учиться. Братья и сестры, закончить институт один или другой или третий, это не обеспечит мудрость, как обеспечивает мудрость вот эта книга. Ни одного дня можно не учась в институте, но приобретать мудрость, если мы стремимся познавать заповеди Господни. Был один такой человек, звали его Иоаким. Вы помните это имя, да? Вот. Ну, возможно, не все помнят, это был царь иудейский или израильский. Возможно, мы не очень хорошо помним положительный персонаж или отрицательный персонаж Библии. Но я только один фрагмент из жизни этого царя расскажу. Приходит пророк к царю с книжным свитком по предложению, чтобы читать книжный свиток. А царь сидел у камина, ну, написано, у жаровни. Ну, я не знаю, что это за такая жаровня, ну, это примерно, наверное, как камин. Потому что была зима, и во дворце было холодно, он сидел и грелся. И этот человек читает книжный свиток. И прочитал одну страницу, царь берет ножичек, отрезал и бросил в жаровню. Еще прочитал одну страницу, отрезал и бросил. Еще прочитал, отрезал и бросил. И написано, и так царь сжег весь книжный свиток. Братья и сестры, Бог пророка к царю посылает, и пророк говорит, царь, за то, что ты сжег книжный свиток, то все проклятия, которые были в нем написаны, они придут на тебя и на твоих детей. Братья и сестры, а в этом книжном свитке были написаны и благословения, и проклятия. Царь сжег книжный свиток, и сказано, все проклятия, которые написаны, они на твой дом придут, и на тебя, и на твой дом. А благословения? А благословения нет. Благословения нет. Поэтому, братья и сестры, это очень важно. Какое наше отношение к Священному Писанию? Потому что в этом мудрость ваша. Если ты хочешь приобретать мудрость, вот как я вначале прочитал, вот, всем своим имением приобретай мудрость, значит, это вот эта третья сторона, на что я отметил, это наше отношение к Библии. Ну, у меня еще 2 мысли, друзья, я как раз вот их вот прочитаю и закончу. Друзья, 4-я мысль у меня это вот какая. Написано это в 89-м псалме. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Друзья, дни наши летят очень быстро. Дети этого не замечают. Я когда был маленький, мне казалось, ого, еще целый год, это так долго будет, да? Вот когда мы учились в школе, мы думали, 10 лет, ой-ой-ой-ой-ой, это ж когда будет конец. И по мере того, как мы взрослели, мы замечали, что, оказывается, дни наши летят очень быстро. И чем человек старше, тем он это острее замечает. Моя мама, которой уже нету, была уже очень старенькая, я спросил, мама, ну вот как ты, вот прожила ты уже, ну почти 70 лет, Я говорю, ну как, быстро прошли или долго эти 70 лет? Она говорит, как вчерашний день. Мне сейчас уже 50 лет. И я скажу, друзья, так, что вот посмотришь на прожитую жизнь, и действительно кажется, как вчера. Недавно детьми были, потом заканчивали школы, женились, первый ребенок, потом последний ребенок. И все это так быстро, и все так быстро. И вот здесь написано, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Не очень понятно в русском языке слово «счислять». Что такое «счислять»? Я понимаю, друзья, здесь смысл заложен, чтобы мы умели подвергать анализу дни нашей жизни на земле. То есть анализировать, в смысле просмотреть. Иногда полезно посмотреть назад, как мы прожили прошлый год, какие были допущены ошибки. Может быть, в чем-то надо покаяться, для того, чтобы не повторять эти ошибки снова. Ну вот для взрослых скажу, друзья, нам кажется еще, как будто вчера был вот прошлый Новый год, да? Отчетные членские собрания, наши проверки, которые мы делали вот в нашей жизни, каялись в неправильных поступках, и теперь пролетел еще один год. Человек, который не просматривает свою жизнь, не анализирует свои дни, это неразумный человек. Очень правильно, чтобы мы могли видеть наши недостатки, наши согрешения, положительное и отрицательное, каяться в том, что было неправильно, и стараться, чтобы этого не повторять. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Некоторые люди, друзья, у них не находится времени, чтобы посмотреть на свою жизнь прожитую. Не находится времени. Ну, как знаете, один поэт сказал такие слова. «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». И действительно, это так. То есть мы спешим. И некогда бывает посмотреть на нашу жизнь, как мы ее прожили. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы старались анализировать годы нашей жизни. Пророк Иеремия пишет так. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». То есть среди этой спешки иногда полезно остановиться, посмотреть, рассмотреться и расспросить. И чтобы, если в нашей жизни что-то неправильно, чтобы мы могли поправить. Братья и сестры, ну а последняя мысль у меня, я прочитаю. Книга притчи, 13 глава прочитаю, 20 стих. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Ну, по-другому можно сказать, это круг наших друзей. Я думаю, что у каждого человека есть друзья. И от того, какие наши друзья, очень заметно зависит и наша жизнь. Ну, например, написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Если друзья плохие, то надо думать, что таким буду и я. Если разумный человек попадает в общество глупых, пройдет время, и он будет таким. А если он думает, что он попал в общество глупых, глупых умными сделает. И поэтому он общается, имеет друзей неразумных, имея в виду, что он их сделает разумными. Обычно так не получается, друзья. Потому что не мудрые вот глупых мудрыми делают, а написано, худые сообщества, добрые нравы развращают. И поэтому очень полезно, если мы обращаем внимание, с какими друзьями мы общаемся. Ну, простой пример, друзья, для анализа. Ну, вот бывает, мы встречаемся, бывает, семьи встречаются каким-то кругом. Какой характер наших разговоров? О чем мы говорим? И о чем мы молимся в конце нашей беседы? Знаете, как иногда бывает, вот пообщались друзья, ну, нехорошие были разговоры, а потом в конце: «Господи, если мы что-то плохое говорили, ты нас прости». Хотя под словом «если» имеется в виду, что мы о плохом что-то говорили. Или осуждали кого-то, или говорили, ну, как один человек сказал, о том, о сём. Или одна сестра другой сестре сказала: «Поболтаем, приходи ко мне, поболтаем». И вот такой характер разговора. Тот, кто общается с мудрыми, будет мудрым. И поэтому мы должны следить, с кем мы общаемся, обращать наше внимание. Кстати, для родителей скажу, это очень важно, чтобы родители обращали внимание, какой круг друзей у их детей. То есть, с кем общаются наши дети. Потому что с кем наши дети общаются, наши дети будут тоже такие. Тоже такие будут. Я приведу два примера из Библии. Был один человек, звали его Амнон. Вы знаете этого человека, это был сын Давида. Написано, у него был друг Ионадав. Он был человек очень хитрый. Встречает Ионадав Амнона и говорит: «Что это ты, сын царев, худеешь с каждым днем?» А сын царев говорит: «Да вот сестру Фамарь я полюбил». И этот друг Ионадав говорит ему: «А ты вот так вот поступи». Дает ему совет. Вот, пожалуйста, друзья, кто общается с мудрыми, будет мудрым. И сын царев поступил, как подал ему совет его друг. Да, друзья, мы встречаемся с разными людьми, но дружить, это больше, чем просто встречаться. Больше, чем встречаться. Поэтому мы знаем, что друг Ионадав сыграл роковую роль в жизни своего товарища Амнона. Роковую роль. Сам он жив остался и благополучный остался, а Амнон был убит. И мы знаем, какая беда случилась в семье Давида. И еще, друзья, один или два коротких примера. Был такой царь Раваам, он был сын Соломона. Приходят израильтяне к Раваму и говорят: «Облегчи иго, которое возложил на нас твой отец». Раваам говорит: «Придите ко мне через 3 дня, я посоветуюсь». Кстати, друзья, понимаю, что Раваам был не глупый человек, достаточно разумный. То есть он не дал ответ сразу. Обычно сразу дает ответ человек не очень разумный. Раваам говорит: «Я подумаю, придите ко мне через 3 дня». Это был мудрый поступок. И в течение 3 дней он советуется, позвал к себе друзей своих и говорит: «Как мне поступить? Вот народ просит облегчить иго, которое возложил отец». А друзья ему говорят: «А ты им скажи, мой мизинец толще чресл отца моего. Отец мой наказывал вас бичами, я вас буду наказывать скорпионами, и я увеличу иго, которое мой отец на вас возложил». Братья и сестры, но прежде он посоветовался с людьми мудрыми, со старцами, а старцы сказали: «А ты вот так сделай. Обращайся с народом хорошо, говори с ними ласково, и ты им угодишь, и они будут твоими рабами навеки». Братья и сестры, кого послушал царь? Друзей послушал. Он не послушал мудрых старцев, он послушал друзей. «По шатрам Израиль!» Кто-то воскликнул, и разбежался народ. И отделилось от Израиля 10,5 колен. То есть, братья и сестры, в общем-то, для Израиля это была трагическая ситуация, чрезвычайная ситуация для всей страны. Но она получилась по совету друзей Раваама. А последний пример, друзья, ну, примерно такой же тематики, это человек, которого звали Аман. Это из книги «Есфирь». Это тот человек, который хотел, чтобы ему все кланялись, и которому не кланялся Мардохей. Аман приходит домой печальный, а дома жена и друзья пришли, и друзья. И они спрашивают: «Аман, что ты такой печальный?» Аман рассказывает, что вот мне все кланяются, а Мардохей не кланяется. И друзья с женой ему посоветовали: «А ты сделай так, Аман, поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на дереве». Послушался друзей, так и сделал. Братья и сестры, вы помните, кого на дереве повесили? На дереве повесили Амана и его детей, сыновей повесили на дереве. Вот что такое друзья, вот что такое друзья. Поэтому я вот и прочитал: общающийся или обращающийся с мудрыми будет мудрый, а кто дружит с глупыми, развратится. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Посмотрите, как написано: «Мудростью устрояется дом». Мы все с вами домостроители. Буквально каждый член церкви является домостроителем. Как вы думаете, друзья, не член церкви, он тоже домостроитель или нет? И не член церкви домостроитель. Просто разный дом строим. Не член церкви, он все равно устрояет дом свой, в смысле семью и самого себя, свою личную жизнь. Мы, члены церкви, не только личную жизнь и семейную устрояем, мы устрояем и церковь. Как живые камни устрояете дом духовный. Братья и сестры, для правильного строительства нужна мудрость. Нужна мудрость. Вы вспомните, когда по указанию Господню строилась скиния собрания. Это в дни Моисея. Разные-разные были строители. Кто-то делал из кож синих и красных там изделия, ну, полотна специальные, вернее, ну, чтобы накрывать крышу скинии собрания. Кто-то делал золотые крючки, кто-то делал столбы и подставы. То есть были люди, которые трудились. Устрояли дом для Бога, дом Божий устрояли. Братья и сестры, кто и что это были за люди? Написано, приходили все мудрые сердцем. Вот кто строил. То есть скинию собрания строили не все израильтяне. Больше миллиона человек было в Израиле, но не все строили. Написано, приходили мудрые сердцем и строили мудрые сердцем. И поэтому строительство было успешное. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы у нас в порядке была семья, если мы хотим, чтобы моя личная жизнь была в порядке, чтобы церковь наше благословение много испытывала, то мы должны заботиться, чтобы быть мудрыми. У Бога просить, страх иметь, с Библией побольше времени проводить, ну и все то, о чем я сейчас говорил. Ну и очень важно и помолиться сейчас. Проверим нашу жизнь, друзья. Возможно, не все было правильно. Возможно, мы не анализировали и годы нашей жизни. И, возможно, безрассудных поступков было много, о которых мы плакали и жалели. Но впереди наша жизнь еще продолжается. И как мы будем трудиться, как мы будем работать и как мы будем строить. Это очень много зависит от того, вот как мы относимся ко всем тем вопросам, о которых сейчас рассуждаем. Пускай Господь нас благословит, прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся.